Хотя еще не было 10 часов, один из них, почти мальчик, лет 19-20, пил джин с водой и курил сигару. Развлечение, коим, судя по его воспаленной физиономии, он в течение последних 2 лет предавался довольно упорно. Против него, занимаясь размешиванием углей в камине носком правого башмака, находился грубый, вульгарный молодой человек лет 30 с испитым лицом и резким голосом, по-видимому, обладавший тем знанием жизни и той чарующей развязностью, которые приобретаются в трактирах и длинных бильярдных. Третий, находившийся в комнате, был человек средних лет, в очень старом сером костюме, бледный и изможденный. Он неустанно шагал взад и вперед по комнате, то и дело останавливаясь, чтобы тревожно поглядеть в окно, словно кого-то ждал, а затем снова начиная бродить.
— Вы могли бы воспользоваться сегодня моей бритвой, мистер Эйтсли, — сказал человек, который размешивал угли, украдкой подмигивая своему приятелю юноше. — Нет, благодарю вас. Она мне не понадобится. Через час или два я рассчитываю выйти отсюда, — торопливо ответил тот. Потом он еще раз подошел к окну, снова возвратился ни с чем, глубоко вздохнул и вышел из комнаты. Двое других громко расхохотались.
— Никогда не видел такой потехи, — сказал джентльмен, предлагавший бритву, и чья фамилия, как оказалось, была Прайс. — Никогда! Мистер Прайс подкрепил эти слова ругательством и снова захохотал, а юноша, который считал своего приятеля одним из чудеснейших людей, конечно, вторил ему.
«Подумайте только!» — продолжал Прайс, обращаясь к мистеру Пиквику. «Вчера исполнилась неделя, как этот человек сидит здесь, и он ни разу не брился. Уверен, что его выпустят через полчаса, так что бритье можно отложить до возвращения домой».
«Бедняга!» — воскликнул мистер Пиквик. «И у него действительно есть шансы выпутаться из затруднения?»
«Ха-ха! Какие к черту шансы!» — отозвался Прайс. «У него и намека на них нет. Я бы вот этого не дал за его шансы разгуливать по улицам через 10 лет!»
С этими словами мистер Прайс презрительно щелкнул пальцами и позвонил.
«Дайте мне листок бумаги к руки!» — приказал мистер Прайс слуге, который костюмом и внешностью напоминал нечто среднее между обанкротившимся скотоводом и разорившимся погонщиком. «И стакан грогу, слышите, Круки? Я хочу написать отцу, и мне нужно возбудительно, иначе не удастся напасть на старика с достаточной энергией».
Вряд ли следует упоминать о том, что, услышав эту остроумную речь, юноша расхохотался чуть ли не до судорог.
«Правильно!» — согласился мистер Прайс. «Никогда не падайте духом! Все на свете вздор, не так ли?»
«Великолепно!» — воскликнул молодой джентльмен.
«У вас есть бодрость, что говорить», — сказал Прайс. «Вы видели жизнь?»
«Еще бы не видел», — отозвался юноша.
Он видел ее сквозь грязные стекла трактира. Мистер Пиквик, чувствуя немалое отвращение к этому диалогу, а также к тону и манерам тех, которые его вели, только хотел было спросить, не может ли он получить отдельную комнату, как к ним вошли 3 человека вполне приличного вида, заметив которых, мальчик бросил свою сигару в камин и, шепнув мистеру Прайсу, что они пришли улаживать его дело, уселся вместе с ними за стол в другом конце комнаты. Оказалось, однако, что уладить дело далеко не так легко, как предполагал молодой человек, ибо последовал очень длинный разговор, и мистер Пиквик невольно услышал гневные фразы, касающиеся распутной жизни и не раз дарованного прощения. Затем последовало очень ясное упоминание, сделанное старшим из джентльменов, об Уайт-Кросс-стрит, после чего молодой джентльмен, невзирая на свой опломб и свою бодрость и на свое знание жизни в придачу, опустил голову на стол и горестно разрыдался. Весьма довольный тем, что юноша столь внезапно забыл о своей доблести и столь основательно сбавил тон, мистер Пиквик позвонил и был переведен по его просьбе в отдельную комнату, снабженную ковром, столом, стульями, буфетом, диваном и украшенную зеркалом и старыми гравюрами. Сидя в ожидании завтрака, он имел удовольствие слушать над своей головой игру миссис Немби на рояле. Вместе с завтраком явился и мистер Перкер.
«Так, пригвождены, наконец, уважаемый сэр», — сказал маленький поверенный. «Ну что ж, я об этом не жалею, потому что теперь вы поймете нелепость такого поведения. Я подсчитал все расходы, судебные издержки и возмещение убытков, словом, всю сумму, на которую выдан исполнительный лист, и лучше мы уладим дело сейчас же, не теряя времени. Полагаю, Немби уже вернулся домой. Что скажете, уважаемый сэр, я выдам чек, или вы сами это сделаете?»
Говоря это, маленький поверенный потирал руки с притворной беззаботностью, но, посмотрев на физиономию мистера Пиквика, не мог не бросить унылого взгляда в сторону Сэма Уэллера.
«Перкер, прошу вас больше со мной об этом не говорить», — сказал мистер Пиквик. «Я не вижу оснований оставаться здесь, и сегодня же вечером отправлюсь в тюрьму».
«Ну, нельзя же вам ехать на Уайт-Кросс-стрит, уважаемый сэр», — воскликнул Перкер. «Это немыслимо! Там 60 кроватей в каждой камере и дверь на засове 16 часов в сутки».
«Я бы предпочел какое-нибудь другое место заключения, если это возможно», — сказал мистер Пиквик. «Если же нельзя, то я должен с этим примириться».
«Хм, вы можете отправиться во Флик, уважаемый сэр, раз уж вы решили сидеть в тюрьме», — предложил Перкер.
«Хорошо», — сказал мистер Пиквик. «Я туда и отправлюсь, как только позавтракаю».
«Постойте, постойте, уважаемый сэр! Совершенно незачем так спешить, чтобы попасть туда, откуда большинство людей так стремится вырваться», — сказал добродушный маленький поверенный. «Нам еще нужно получить habeas corpus. До 16:00 ни одного судьи не застать в судебных камерах. Вам придется подождать».
«Прекрасно», — сказал мистер Пиквик спокойно и твердо. «В таком случае в 14:00 мы еще съедим здесь отбивные котлеты. Позаботьтесь об этом, Сэм, и распорядитесь, чтобы они были поданы вовремя».
Мистер Пиквик, несмотря на все увещания и доводы Перкера, остался непоколебим. Котлеты появились и исчезли своевременно, затем его усадили в наемную карету и повезли в Чансери-Лейн. Но лишь после того, как он около получаса ждал мистера Немби, которого никак нельзя было потревожить раньше, ибо он пригласил к обеду избранное общество.